Мир вам, дорогие слушатели! Поговорим сегодня о Гедеоне. Мне этот герой очень нравится своим послушанием Господу. Не знаю, как вам, но для меня он очень симпатичный. И назовем нашу проповедь «Оружие Гедеона». Главным текстом возьмем из книги Судей, главу 7, с 15 по 22 стих. Для всех злых времен всемогущий Бог имеет под рукой одновременно подходящие оснащенные инструменты, подготовленные инструменты. В этом у Бога не было недостатка. Время судей в вышеприведенном отрезке относится к наиболее бурным временам истории Израиля. Господь вывел свой народ из рабства Египта, чтобы привести его в страну, где текли реки молока и мед. Путь в 14 дней от Египта до обетованной земли продолжался 40 лет. И все это по причине неверия и непослушания народа Божьего Господу. И когда, наконец, подошел момент войти под водительством Иисуса Навина в Ханаан, то народ спутался с идолами этих язычников, хотя Бог заранее от этого предостерегал. И это идолопоклонство ослабило Израиль. И именно настолько, чтобы в обетованной земле господствовали враги, как долго, Библия говорит, и предал их Господь в руки мадианитян на 7 лет. Судьи 6, стих 1. Мадианитяне, враги Израиля, 7 лет господствовали в стране над народом Божьим. Это является Божьим судом. И сегодня, если мы не полностью живем согласно Божьих обетований, то дело обстоит точно так же. Тогда враги собираются против нас. В стихе 5 сказано: «Они приходили со скотом своим и с шатрами своими, приходили в таком множестве, как саранча. Много было их, как песку на берегу моря». Мы иногда удивляемся, что враг ведет свою игру во всех сферах жизни. Эти враги появлялись в огромном количестве с намерением разорить Израиль. И сегодня враг действует большим количеством. Это его принцип, чтобы верующих лишить плодовитости во Христе. Тогда это был урожай полей, который Гедеон пытался спасти в том, что он тайно выколачивал в точиле пшеницу, чтобы спрятать необходимый запас. Целью врага является уничтожение плода. Тогда это делал враг против Израиля в лице мадианитян, а сегодня против нас действует враг, невидимый для человеческого глаза. И если мы рассмотрим историю Гедеона, то очень важно заметить, что славу, связанную со спасением, Бог оставляет себе. Это мы должны понять и выучить в этой главе сегодня. Бог оставляет свою славу себе, и там, где человек имеет намерение присвоить или забирает эту славу себе, Господь отходит на задний план, удаляется. Бог снимает не только свои благословения, но и сам удаляется. И чтобы мы, люди, не пришли к идее заблуждения, чтобы присвоить себе славу, всемогущий Бог совершенно сознательно выбирает слабых людей. Слабость человека – это необходимое условие для прославления Бога. Уже апостол Павел сказал: «Когда я немощен, тогда я силен», то есть в духе силен, а немощен – в плоти. Поэтому в Судьях, глава 7, стих 2, Бог говорит Гедеону: «Народа с тобой слишком много, чтобы не возгордился Израиль предо мною и не сказал: „Моя рука спасла меня“». С человеческой силой Бог не может прийти к цели, что, собственно, случилось с нами с момента грехопадения в Эдемском саду. произошла абсолютная антицентрализация, так что Бог уже не стал в нас центром. Произошел абсолютный сдвиг пропорций, вследствие чего мы, люди, занимаем положение, которое принадлежит единственно Богу. А именно это является акцентом восприимчивости в нас для ветхого человека. Писание учит, что человек стал умирать из-за греха, и мы, как люди, осмеливаемся еще искать славу спасения себе. Мы воображаем себе, что мы это можем, несмотря на то, что мы знаем, что мы ничто. Библия говорит о нас, как о прахе. Что в Божьих глазах является прахом, в глазах Господа мы являемся распадшейся материей. Мы точно знаем, что мы ничего не можем. И если думаем, что мы можем сами себя спасти, то это обман. А это значит, если мы не принимаем славное спасение во Христе, то это обман, философия, или, выражаясь современным языком, ложное самоизбавление. Общение со змеем в Эдемском саду сделало нас, как Библия говорит, похожими на дьявола. В Иоанна, глава 8, 44, читаем, что отцом падшего человека является дьявол. Из 32 тысяч человек, которые Гедеон имел в распоряжении, стих 3 нашего текста, лишь 300 были Господу пригодны. Это было исходным пунктом. 300 человек были в Израиле, которые Господь еще во всяком случае мог использовать для достижения победы, которую Господь хотел дать своему народу. Но будем теперь думать и говорить по-человечески. Отрядом в 300 воинов никто не сможет на этой земле разбить врага, который насчитывает в своих руках, как в Библии говорится о мадианитянах, мадианитяне же и амаликитяне, и все жители Востока расположились на долине в таком множестве, как саранча. Как видите, и амаликитяне снова появились здесь. Плоть — это прообраз на нашу плоть, воюет против духовного Израиля. Разбить такую армию является с точки зрения человека утопией, но именно там, где кончается человеческий разум, где наше мышление заходит в тупик, там начинает действовать Бог в своей милости. Самым первым делом Господь вынужден был что сделать? Уменьшить войско израильского народа. Это есть Божий принцип, единственно по которому Он и нас может использовать. Он должен нас сначала сделать маленькими, и все дети Божьи, которые не готовы к тому, чтобы Господь сделал их через свое слово маленькими, останутся большими и непригодными для Господа. Как Библия характеризует доверие человека к человеческой силе, мы видим из Иеремии 17, стих 5 и 7. Там сказано: «Проклят человек, который на плоть опирается». И это доверие к человеку и человеческой силе переходит в рассматриваемой ситуации с Гедеоном от самодоверия к доверию Господу. Такова была перемена. Лишь при этом условии Бог оказывается в состоянии, Он тогда может дать победу. Избрание Гедеона идет именно в этом направлении. В Судьях 6, стих 15 читаем о нем. «Вот и племя мое, колени Манассина, самое бедное, и я в доме отца моего, младший». Бог выбирает слабое и незначащее, иначе ты, дорогой слушатель, не был бы или не мог бы спастись. Размышлял ли ты уже когда-нибудь об этом? Но быть малым не является заслугой, а милостью, поэтому Бог спасает нас по милости Своей. То, что в глазах людей является великим, На то Бог вообще не смотрит, ибо в глазах Божьих все это хлам. Я хотел бы задать вопрос. Посмотрел ли бы Бог на Элиава из-за его величины? 1 Царств 16, стих 7, это брат Давида был. Но Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его и высоту его. Я смотрю не так, как смотрит человек. Бог смотрит не на то, на что смотрит человек. Гедеон имел малую силу. Быть может, ты кажешься себе слабым, тогда ты находишься на верном пути. Иди в этом направлении и дальше. Именно нашей слабости достаточно, чтобы выполнить Божью волю. Многие хотели бы стать сильными, чтобы полностью быть в распоряжении Господа. Но это не является учением Слова Божьего. Совершенно наоборот. И лишь везде там, где мы на основании неверия и непослушания не выполняем Божью волю, мы еще слишком сильны в плоти. Везде там, где Бог еще не мог тебя использовать, ты был для Него еще слишком сильным. Жаль, конечно. Ибо там, где мы слишком сильны, мы сами сделали себя сильными. Этот здоровый Голиаф укрепил свою силу еще посредством огромной брони и копья, древко которого было как навой у ткачей. Плотское мышление Саула пытается одеть маленького Давида в свою броню, так что Давид вынужден был сказать: «Я не могу ходить в этом». Часто мы очень стараемся нашего нового человека, рожденного нового человека, путем плотского ободрения сделать большим. Но одно с другим не гармонирует. В этом заключается борьба, происходящая в нас между плотью и духом. Библия говорит об этом в Галатах 5:17. Они противопоставлены друг другу, чтобы вы не делали то, чего хотели бы. Примем же это к сведению и попытаемся остаться в плоти маленькими. Поэтому Бог говорит Гедеону, этому слабому, могли бы мы так сказать тогда, иди с этой силой твоею, в Судьи 6:14. Мы очень хотели бы пойти в силе другого, в предопределенной силе, которую Бог нам не давал. Бог этого не хочет, не хочет этого Бог. И все то, к чему мы обращаемся вне Бога, приходит с другой стороны, скажу прямо, из кухни сатаны. И тогда наступает крушение. Не удивляемся ли мы тогда? Прежде чем смотреть дальше, посмотрим на себя. То есть не будем смотреть на нашего брата и сестру, сидящего около нас в собрании, а каждый посмотрим на себя, взвесим и прикинем, насколько Господь использует нас, как Он ставит нас в благословение для других, как Он благословляет нас в деле спасения человеческих душ. И на основе этого анализа мы должны установить, что Господь нас мало использует. Решение вопроса таково. Именно таково. Эти выводы должны стать поводом к тому, чтобы мы стали маленькими. Наша духовная бесплодность и отсутствие благословений являются причиной того, что мы еще слишком сильны в плоти и собственной воле. Велики в собственной воле, поэтому Господь не может нас использовать вообще или использует недостаточно в своем деле. Но это зависит не от Господа, а от нас. Как мы видим из Откровения, глава 3, стих 8, секрет духовной плодовитости во Христе, образцовой церкви Филадельфии, упирается в тот же пункт. «Ты немного имеешь силы», сказано там. Это означает, что филадельфийская церковь не противостояла действиям Господа в плоти и своей воле. Тогда Господь может эту малую силу Филадельфии использовать в своих целях, по своему усмотрению. Для своего дела ты немного имеешь силы. Другие церкви были слишком сильны. Самая сильная была Лаодикийская церковь, которая говорит о себе «я богат». Она воображает себя богатой многими дарами, о которых там говорится. Она все имеет и ни в чем не нуждается. Но Библия говорит, не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Потому что масштаб Господа иначе выглядит, чем масштаб наших глаз. Верующие в Филадельфии были сами в себе слабы. И это именно то, что Господь ищет в каждом из нас, в тебе и во мне. А теперь будем внимательны. Согласно учению Нового Завета, как мы это видим в Ефесянах глава 6:10 и в Филиппийцам глава 4:13, Бог хочет, чтобы мы были сильны только в Господе. А быть сильными в Господе мы можем лишь тогда, когда мы будем слабы в себе. Слишком охотно мы хотели бы сдвинуть акценты в этом вопросе, но Библия, Слово Божие, показывает нам наивеличайшую победу всех времен в событии на Голгофе, где Бог открылся в слабой плоти. Величайшая победа всех времен это была. Не является для нас этот факт убедительным доказательством того, что для плоти не подобает делать большие дела? Вернемся теперь к нашей теме. В стихе 16 нашего текста мы находим этих 300 мужей, Божьих борцов, маленькую группу, но избранную Господом. И то, что нам бросается в глаза, это абсолютное изменение, которое Господь предпринял с этими 300 воинами. Обратим внимание на то, что при них не было ни копья, ни меча, ни лука для метания стрел, никакого оружия. Почему? Если бы эти вещи болтались на боку у этих людей, то можно с откровенностью сказать, то победа не получилась бы такой славной. Со 100% уверенностью можно сказать. Тогда они должны были бы что-то сами сделать, что должно было свершиться. И свершилось, но по Божьей воле. С таким вооружением, в кавычках, этих 300 мужчин должна быть достигнута победа. Сегодня этому Гедеону сказали бы: «Слушай, Гедеон, с тобой все ли в порядке, а? Не говорит ли тебе твой человеческий разум, что все это утопия, что ты предпринимаешь?» Но в данной ситуации решающим фактором является только вера и послушание Господу. Именно это Господь и ищет в нас. И до тех пор, пока мы еще сильны в себе, страдает наша вера и еще больше наше послушание Слову и Иисусу Христу. Но Бог, тем не менее, вооружил их. И это были три вещи, которыми Он их вооружил. Во-первых, каждый из них получил по трубе, во-вторых, по кувшину, и в-третьих, по факелу. Посмотрим, о чем это нам говорит. Первым рассмотрим трубу, но это в следующий раз. Сейчас мое время на этом закончено.